В прошлый раз мы говорили о Божьих обетованиях, которые Он дал Израилю о пришествии Мессии. Это фундаментальная была жизнь Израиля. Они ждали Мессию. Все мироздание, которое вращалось вокруг Израиля, потому что это был единственный народ, который знал живого Бога. Все остальные были не народы. Это просто были, грубо говоря, существа, которые придумывали себе религию, которые жили так, как им вздумается, которые жили так, как получалось. Израиль – единственный народ, кто слышал голос Бога, кто видел Его присутствие, кому Бог дал смысл жизни. И это был особый народ, потому что в этом народе Бог формировал семью за семьей, династию за династией, поколение за поколением, для того, чтобы пришел Мессия. И Бог вызывал жажду в израильском народе по Мессии. Они чувствовали, живя неудовлетворенно. Они понимали, что жертвы и приношения, они не могут изменить их внутренний мир. Но они знали, что это прообраз того великого и славного будущего, когда за человека умрет не овца, козел, коза, табун, каких-то лошадей там, или еще чего-то. За человека умрет человек. И за человека умрет Бог. Вот они ждали его. Сегодня немножечко мы посмотрим на продолжение ожидание Мессии, которое исполнилось. Мы говорили тот раз, что народ Божий, он ждал Мессию, Мессия пришел, но они его не узнали. И проблема в том, что они его не узнали, заключалась в том, что в силу разных обстоятельств у них появились свои ожидания и свое представление личное о Мессии. Вот так устроены люди. Вот обратите внимание на себя. Иногда, когда слушаешь проповедь, в собрании или аудио, или видео, да, вот внутри что-то наполняет тебя, и ты просвещает твой мозг, вот эти все вывихи какие-то, богословские или еще чего-то, ставит на место, глаза яснее становятся, какая-то сила внутри появляется. И что-то проходит, что-то случается очень быстро, как будто бы сквозняком выветривает, выдувает, и как будто бы этого не было. И мы пытаемся поймать и узнать причину, почему это так. И мы не знаем, потому что одна какая-то ситуация, другое обстоятельство накладывает на нашу жизнь какие-то отпечатки, и все то доброе, что мы принимаем, оно уходит. Мы так устроены. Вот почему мы всегда должны пребывать в Слове. Израиль в силу разных причин, то он был силен в Слове и поклонялся Богу, но чаще всего была отмечена их слабая жизнь, за что они были отправлены в плен, за что они были рассеяны по разным местам. Поэтому, когда пришел Мессия, они сразу поняли или выбрали из Божьих обетований все самое красивое, что им нравилось. Он будет кормить, он будет исцелять, он принесет мир, безопасность своей стране, никаких врагов на их территории не будет. Это сделает Мессия. И это правда, это будет. Но только во второе его пришествие. Они немножко взяли и не те тексты применили к своему времени. Когда Христос объявил о себе, что Он Мессия, они через призму своих очков тогда смотрели. Вот каким Он должен быть. А Он им не дал этого. Римляне как были, так и остались. Трудности как были у многих людей, так и они и остались. Но главная цель Мессии заключалась абсолютно в другом. Помните в чем? Знаете в чем? Сделать новое сердце. Потому что Бог не работает с нашими домами, с имуществом, с образованием, с землями, со всем тем, что является второстепенным. Вот что Бог хотел сделать в Иисусе Христе. Примирить людей с собою. Какая польза Израилю была бы от того, если бы там появился Эдемский сад, но люди продолжали умирать в грехах? Какая польза Израилю была бы от того, что у них было бы все, все, о чем они мечтали, все, о чем они ожидали, что Мессия принесет, но умирая, попадали бы в ад. Бог знал, в чем нуждаются люди, а не в том, что они хотят. И Он принес им дать искупление. Так мыслил Павел, один из представителей этого общества, один из лидеров израильского народа, который знал о Мессии очень много. Но он оказался в волне на этом серфинге, да, со всеми плывущими по волнам лидерами Израиля, которые вот так в синагогах каждую субботу говорили, когда придет Мессия, вот это сделает. Вы помните одну из первых проповедей Христа в синагоге? По крайней мере, не буквально, что вы там были и слышали, а то, что в Писании сказано о нем. Когда он открыл пророка Исаию и сказал: «Дух Господень на мне, я пришел, что?» И он перечисляет ключевые цели – отпустить измученных на свободу, слепым дать зрение, глухим дать слух. Все это шло, или речь касалась абсолютно о духовном исцелении. И он сказал: исполнилось ныне это пророчество, слышанное вами. И люди возмутились, потому что это неприемлемо было для них принять на тот момент и в таких категориях. Вы знаете, друзья, ничего не изменилось с тех пор. Мы празднуем Рождество Христово, Пасхи, его там, вот разные другие какие-то там, все, что связано, крещение Иисуса Христа, да, там его преображение, многие-многие вещи. Но оно становится настолько каким-то поверхностным и обыденным, что глубоко оно не проникает внутрь нас, чтобы всегда жить этим ощущением того, что я нуждаюсь всегда в чистом сердце, в новом сердце. Воспринимая Христа или молясь Христу как Царю Великому, очень часто содержание молитв основано на том, что мы просим у Него: дай это, дай то, пошли то, и все где-то вокруг земного блага. Я думаю, не было бы большим удивлением, если бы Христос пришел в наше время, в христианское время, под другим обликом, чтобы Его никто не узнали. И он начал проповедовать то, о чем он проповедовал тогда, об изменении сердца, о покорности, о послушании в первую очередь, чем о материальных благах. Я думаю, тоже был бы гонимым из одной церкви в другую, из одной деноминации в другую. Потому что у нас есть свое наслоение стереотипов и своих ожиданий. Но если мы правильно понимаем пришествие Мессии, что он пришел примирить людей с Богом, вот тогда эта весть на самом деле радостная весть, добрая весть, весть, которая несет огромное благословение и надежду. Сегодня я хочу, чтобы мы прочитали один из уникальных текстов, который комбинирует в себе пришествие Христа и тут же цель Его пришествия. Раз уж мы оказываемся сейчас в праздниках или в череде дней рождественских событий, я думаю, что нам уместно будет говорить о рожденном Христе. И поскольку у нас сегодня собрание, когда мы будем вспоминать его страдания и смерть, я думаю, этот текст очень хорошо комбинирует в себе два этих события. Итак, откройте со мной, пожалуйста, 4 главу послания к Галатам. Прочитаем 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего Авва, Отче». Сегодня мы посмотрим на абсолютное благословение, которое принес Мессия своему народу. Во-первых, своему народу Израилю, во-вторых, всем народам, которые окружали Израиль. С этой точки зрения Бог и задумал Израиль, чтобы он был благословением. Помните, он Аврааму сказал: «В тебе благословятся кто и что? Все племена земные. Вы не сами для себя, но к вам придет Мессия, вы будете благословением для всех людей, вы станете миссионерами, которые накроют весь мир этой радостной вестью о Мессии». И Павел стал одним из них тогда, когда на себе пережил вот эти благословения Мессии. Давайте мы посмотрим на теперь структуру этих мыслей. Немножечко контекст самого послания. Галатийская церковь, буквально кратенько, чтобы нам было понятно, где эти стихи находятся. Галатийская церковь – одна из языческих церквей, а возможно, первых церквей. И, кстати, апостол Павел, возможно, одно из первых своих посланий написал к этой церкви или группе церквей Галатам 49-й, 48-й, 49-й годы после Рождества Христова. Возможно, это те церкви, которые образовались в первое его миссионерское путешествие или в первое миссионерское служение, точнее так выразиться. И вот эти люди очень быстро, под влиянием тоже разных обстоятельств, в том числе полуобращенных из иудаизма евреев, которые приняли христианство. Но иудаизм не до конца вышел из них, когда они хотели комбинировать поклонение живому Богу посредством старых традиций, соблюдения суббот, праздников, ритуалов, возможно, каких-то там жертвоприношений или еще чего-нибудь, о чем обеспокоен автор послания к евреям, когда говорит, хватит, стоп, никаких жертв, принесена была одна единственная достаточная жертва. И вот Павел обеспокоен тем, что люди хорошо начали, верно стартанули в следовании за Христом. И потом Павел удивляется и говорит, я удивляюсь, что вы так быстро от призвавшего вас начинаете разворот в другую сторону, туда, откуда вы пришли. И он переживает, не напрасно ли я трудился. Он показывает бесполезность и тщетность ветхозаветных традиций, законов и жертвоприношений. Точно так же, как глупо, да, зажигать свечу в яркий солнечный день и пытаться говорить о необходимости того, чтобы она горела. Писание говорит о том, что Христос затмил своим светом, своей жертвой абсолютно все жертвы, которые были до Него. Это достаточное, совершенное, абсолютное, богоугодное, за людей принесенное. И Павел об этом говорит на протяжении всего послания. Потом он объясняет некоторые детали, что Христос был детоводителем, вернее, закон был детоводителем ко Христу. Он указывал на Христа, когда пришел Христос, он все это исполнил. И вот здесь Павел говорит уже о близких отношениях. Это не новая весть. Он им напоминает, снова напоминает, что сделал Христос. И потом он, указывая на Христа, я думаю, что это все-таки касалось категории или членов церкви, которые принадлежали из иудаизма. Он показывает на абсолютное благословение, которое исполнились в Иисусе Христе. Так вот, первое, посмотрите, что он говорит. Абсолютное Божье время для Мессии. Когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына. Очень интересно отметить, что у Бога свои часы, свой календарь, свое расписание, свой график, которым только Он руководствуется. Можно догадаться, что после грехопадения Адам с Евой ждали, что в их семье придет Мессия. Но Бог не посылал Мессию. У Него был свой план, когда Его послать в этот мир. Посмотрите, ни раньше, ни позже, именно тогда, когда Бог определил наилучшее время, исполнилась полнота времени. Павел просто констатирует факт и говорит, что пришло время, и Бог послал своего Сына Мессию. Если подумать, чем же это время было лучше других времен, или почему именно это время избрал Бог? Ответ, возможно, такой, что это было наилучшее духовное время для Израиля. Во-первых, на тот момент у Израиля уже был весь комплект Ветхого Завета. Все Писание Ветхого Завета было сформировано. От начала пророчества о Мессии до конца Израиль знал о Мессии. Слово было компактно, готово, понятно и представлено. Во-вторых, духовное благо для Израиля заключалось в том, что это был период, когда они вернулись из вавилонского плена. Вавилонский плен немногие проблемы решил, но он решил одну главную проблему – идолопоклонство. Там появились другие проблемы в израильском народе, но то, с чем боролся Бог, он достиг этого. После вавилонского плена и до сегодняшних дней израильтяне больше никогда не поклонялись ни Ваалам, ни Астартам, ни Молоху, ни каким другим видимым богам, которые приносили язычники. Все закончилось. Там стали появляться школы фарисеев. Это ревнители, это которые призывали людей отделиться от всего мирского. Цели очень благородные, очень хорошие. Фарисей значит буквально отделенные. Они многих людей возвращали к Писанию. Они многих людей наставляли к ожиданию Мессии. И вот эти вот школы богословские, они просто накрыли весь Израиль того времени. Синагога за синагогой появлялись для того, чтобы там проповедовалось Слово Божье. Это хорошее время. Очень редко можно увидеть, что в Израиле были отмечены такие события. С другой стороны, это время было, кроме религиозного такой атмосферы, да, хорошей, это можно отметить, что это было достаточно неплохое время с политической точки зрения. В отличие от греков, которых сменили римляне, у Израиля появилось очень много свободы в плане самоуправления. Например, Римская империя, достаточно могущественная, сильная, ревностная, Израилю позволила иметь своих царей. Да, вот династия царей Иродов была, и никто не упразднял это царство. Они себя комфортно чувствовали. У них был свой суд, Синедрион, где были лидеры, которым разрешалось управлять своей территорией. Не римляне вершили суд в первой инстанции, хотя они имели власть над Израилем, полную власть. Но для Израиля это было потрясающе хорошее время. Очень редко, когда кто к ним так относился в целом. Мы можем видеть эпизоды, когда при царе Артаксерксе, да, Неемия был виночерпием, там Есфирь была вот там его царицей, женой, да, и когда Даниил при Дарии, Кире, еще Навуходоносоре вот был. Но это просто маленькие эпизоды некоторых людей. Но здесь в целом Израиль на своей земле, и им позволили очень много свобод. Синагоги, храм, богопоклонение, богослужение, все работало. Кроме того, вот эта вот политическая составляющая была удобна тем, что назову это слово, чтобы понятно всем было, да, тогда работала Шенгенская зона. То есть можно было передвигаться по всей империи без всяких проблем. Если ты находишься в Римской империи, ты свободен. И вот в это время Бог посылает своего сына. Почва подготовлена. Конечно же, в массе своей народ не принял Христа. Но Бог определил это время. Я когда думаю о полноте времени, я думаю о том, сколько на Божьих часах сегодня времени, чтобы сказать о нашем поколении и о этой части, да, живущих людей, чтобы сказать, исполнилось время. Конец истории. Божий звонок зазвенел. Но мы знаем, что наше время, оно неумолимо приближает к этому событию. Когда-то Бог соберет всех людей пред собой на суд. Это будет его время. Посмотрите, насколько мудрый Бог. Насколько в великолепии своей славы он делает то, что вообще даже человеку в голову не придет. Когда Мессия должен появиться. Когда он должен предстать перед людьми. У него все взвешено. Абсолютно во всех деталях. Конечно, можно было бы подумать, что сейчас, в эти дни, наилучшее время было бы прийти Мессии, когда его проповеди могли бы слушать по телевидению, да, подключился к тарелке спутниковой, к интернету, Нагорную проповедь, сидишь, не выходя из собрания или дома, слушаешь, делаешь какие-то выводы. Но это с нашей точки зрения. С точки зрения Бога наилучшее время было тогда, когда Христос пришел. Вторая часть 4 стиха показывает нам об абсолютной жизни Иисуса Христа. Послушайте. Который родился от жены. Который родился от жены. Вот я хочу остановиться на этой фразе. Буквально кратенько, чтобы мы потом могли рассматривать другую часть. Родился от жены – это... Во-первых, исполнение обетования, то, что Бог еще в Эдемском саду сказал. Помните? С другой стороны, родился от жены, как информация для людей, что Иисус родился в человеческой семье. Бог стал человеком. Именно это должно нас удивлять. Именно на это я всегда хочу, братья и сестры, акцентировать внимание. Это тот Бог, которого невозможно придумать. Все боги, которые существуют вне живого настоящего Бога, придуманы людьми, и они между собой все похожи. И отношение людей к этим богам абсолютно похоже. Названия разные, но путь, цель отношения с этими богами абсолютно одинаковая. Но этот Бог, он не придуман нами. Когда люди слышат, я понимаю, что Павел говорил, с какой трудностью он сталкивался, когда говорит, для иудеев проповедь Евангелия о Христе – это соблазн. А для греков, для римлян, для ученых, философов того времени благая весть – это глупость. Так вот, если люди слышали благую весть, которую Павел начинал, или в церквях проповедовалось, что Бог пришел и в человеческом теле родился в человеческой семье, не странно ли звучит? Как человек может родить Бога? Всякий, кто родил Бога, уже является выше Бога. И Бог должен, этот Бог, быть подчиненным Ему. Это первая трудность, с которой сталкиваются люди. Но Павел говорит о Боге, который пришел в свое время и родился в человеческой семье. И вот панорама Благой Вести раскрывается в том, что за человека должен был умереть, во-первых, представитель человечества, второй Адам. Во-вторых, за человека должен умереть Бог вечный, который взял грехи того поколения, которое было, и поколение того, которое будет. Это может сделать только Бог. И вот этот вот абсолют жизни Христа, он проявлялся от самого его рождения до конца его дней жизни. Я буквально хочу, чтобы мы один отрывок прочитали. Луки 2 главу, 51-52 стих. Тогда Иисусу было 12. Это тот этап подростковый, когда дети начинают вырываться из подчинения родителям, тогда, когда они, родители, уже динозаврами считают, старыми, скудоумными, да, вот такими, которые ничего не понимают ни в музыке, ни в моде, ни в прическах, ни в дружбе, ни в чем абсолютно. Да, там у них свои, наверное, на тот период технологии были, но вот так устроены, что уже дети не нуждаются особо в родителях. Посмотрите, говоря о жизни Христа в этом возрасте, в этом маленьком человеческом теле был совершенный Бог. Это странная комбинация, нам трудно понять, как это может быть. Но посмотрите, насколько он был подчинен своим родителям. Насколько его сердце было предано Марии и Иосифу. Тем людям, которые сами являлись потомками Адама и Евы, грешниками. Его сердце было в храме, помните? Когда родители его потеряли, когда спрашивали, где наш сын, когда его потом нашли, вроде бы начали его ругать и говорить, как ты смел вот так поступить и что с тобой произошло. Когда он им ответил, это ответил Бог, что взрослые родители, сказано, вот почитайте выше стихи, вы увидите, не поняли, что он сказал. Но Лука описывает, что он оставался в подчинении у родителей. И он возрастал. В чем? В премудрости, в этой вертикали, в любви к Богу и в горизонтали, в любви у людей. Таким был наш Мессия. Знаете, для чего все эти истории написаны? Знаете, почему Матфей писал истории, когда сатана атаковал Христа, он не поддался искушениям? Тогда, когда Христа окружали разные категории люди, искушая Его, соблазняя Его, пытаясь поймать Его на чем-то таком, чтобы обвинить Его в неуплате налогов или еще чего-то. Знаете, почему эти истории? Для того, чтобы показать, что Мессия, в которого мы уверовали, никогда не грешил. С детства до последних своих дней никогда не согрешил. Нет таких людей, которые на земле жили бы и не грешили. Этим отмечена абсолютная жизнь Мессии. И посмотрите, как Бог определил жизнь Мессии. 33 года. 33 года. Кому-то недавно исполнилось 33 года. С точки зрения людей, по нашим календарям, часам, да, можно было бы сказать, Господи, да пусть бы жил Христос хотя бы 333 года. Соделал бы великолепный фундамент для церкви. У Бога было свое время. Абсолютная жизнь. Если сегодня люди пытаются, знаете, христианству нанести урон тем, что все это написали люди, все это было вот так и вот так. А есть другие философские течения, там, начинаю перечислять с Востока, конфуцианство, да, там, до Запада, каких-то там великих ученых, атеистов, которые разработали что-то, вот, что-то узнали, какие-то формулы открыли. Всегда задавайте один и тот же вопрос. А эту теорию кто написал? Люди, да. А вы допускаете, что эти люди хоть раз в жизни могли ошибаться? Хоть в чем-то? Ну, естественно, это же люди. Тогда и в это учение может закрасться ошибка. А я верю в того, который никогда не согрешал. Который ревнует об истине. Жизнь которого открыта и известна нам. Что в ранней церкви писали, я имею в виду в ранней церкви этого периода апостолов, что немножечко позже, такие как отцы Августин и другие богословы, которые из уст в уста им передавалась информация о Христе, они покоились, или их вера покоилась на том, что Мессия истинный, безгрешный Бог и человек. Поэтому все обетования, которые сказаны из Его уст, через Его пророков, мы их можем принимать с верой и знать, что это истина. Если Бог обещал, Он исполнит. Но в свое время, тогда, когда придет полнота этого времени. 5 стих. Павел говорит об абсолютном служении Христа. Посмотрите, ну, может быть, вторая часть или последняя фраза 4 стиха и 5 стих. Который родился от жены, подчинился закону. И Павел говорит, в чем было выражение закона, чтобы искупить подзаконных и чтобы нам получить усыновление. Христос, когда начал свое служение в 30 лет, кстати, Он подчинился этому закону. В Израиле раньше 30 лет нельзя было начинать публичное служение. И Он начал в 30 лет. Но одно из первых утверждений, для того, чтобы люди понимали, что Он Мессия, и все неясности, которые будут в Его служении, Он сразу сказал, сразу отметил, «Я пришел исполнить закон, а не нарушить. Я пришел, чтобы каждая запятая, каждый дифтонг, каждое ударение, каждая точка, все, что в законе Моисея есть, я пришел это исполнить». Конечно, люди пристально в бинокль за ним наблюдали, рассматривали служение Христа под микроскоп, взвешивали его слова. И, конечно, многих это возмущало, когда они видели, что суббота – день покоя, а у него была привычка в этот день работать и больше всего исцелять, где-то ходить, с кем-то общаться, что-то такое делать, и люди говорили, не-не-не, это не Мессия. Так вот, две вещи, на которых я хочу, чтобы мы остановились. Если ваши зубы от холода еще не стучат, коленки не дрожат, я учитываю этот фактор, я постараюсь относительно компактно это все изъяснить. Первое, то, что здесь сказано, вот служение Мессии, да, чтобы исполнить закон. Во-первых, искупить подзаконных или искупить грешников. Вы видите взаимосвязь? Обещанный Мессия в Едемском саду, проповедуемый пророками, пришел в то время, тогда, когда Бог его послал, тогда, когда Бог определил. Но вот цель была. Павел пропускает все 33 года его жизни. Он говорит, он родился, и вот что он сделал. Для чего он родился? Точно так же, как Христос стоял перед Пилатом и сказал, на то я родился и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать что? Об истине. Он пропускает всю свою жизнь. И он говорит, я для того родился, чтобы вот сегодня это сделать. И Павел здесь говорит, Мессия пришел для того, чтобы искупить подзаконных или тем, кто находится под законом греха. Несколько таких юридических слов, которые использовались в то время, чтобы дать описание, что такое искупление. Я думаю, вам будет ценно и полезно, братья и сестры. Потому что многие люди, когда говорят об искуплении, считают это просто таким поверхностным событием, когда я искуплен, а возможно, я и потеряю спасение. Я прощен, а возможно, мне снова припомнят все мои грехи. Так вот, та терминология, которую использовали в то время, Павел брал и применял ее в богословии для того, чтобы люди ясно понимали. Например, я буду зачитывать тексты, но не будем читать весь этот текст, я просто буду давать ссылку. Римлянам 4:25. Используется слово «оправдание». Другими словами, это снятие обвинения. Это объявление человека невиновным. Это смысл искупления. Вы знаете, тогда, когда на суде, именно это юридические термины, говорят, вот становится, да, там судья, когда зачитывает приговор, и он говорит, объявляю этого человека невиновным. Значит, все те обвинения, которые летели в этого человека, они не имеют никакой силы, потому что высший судья объявил. Вы знаете, что Бог судья высшей инстанции? Никто никогда не подаст апелляции против Бога, против этого суда. Нет других сил, нет других источников, нет других средств, которые могли бы оспорить его решение. Вы понимаете, о чем Павел проповедует? Каждый, кто уверовал в Иисуса Христа, объявлен невиновным, несмотря на то, что мы признаем свою вину. И мы понимаем, как много грехов за нами шлейфом тянется и тянулось. И вот в вопросе искупления звучит как раз таки та мысль, что Бог провозглашает и объявляет человека, который уверовал в Иисуса Христа, невиновным. Ефесянам 1:7. Слово «искупление», которое здесь используется, оно несет в себе нагрузку быть свободным, отпущенным, развязанным. То есть тогда, когда человек был связан, или знаете, как вот вы видели когда-нибудь в полях связаны вот передние две лапы лошадей? Да? Вот они близенько так связаны между собой, чтобы лошадь не убежала. В ней может быть вся мощь такой силы, что дайте только ей эту свободу. Грех нанес нам урон, и он связал нас. И Христос сказал, всякий, делающий грех, что? Есть раб греха. И у человека нет силы сопротивляться греху. Пришла мысль, Павел говорит, были рабами похотей, рабами страстей, желаний. Появилось желание, пришла мысль. Встретились с плотью. Искра, возбуждение вот каких-то планов, осуществление. Никто никогда этому не препятствует. Почему? Потому что грех, он всегда манит человека к чему-то прекрасному, сладостному, радостному. Но искупление в данном контексте подразумевает то, что Бог нас освободил от этого. Это не просто подписали нам бумагу, да, вот все равно, что этой лошади спутанной принести и сказать, ты свободна. Вы знаете, делают эксперименты над животными, когда, допустим, за ногу орла привязывают, и он среди кур может ходить. И пока он маленький, растет среди них, он понимает, что вот это его обитель. А потом тихонечко эту веревку обрезают с его ноги, а он не улетает. Он не понимает, что у него другой образ жизни, это не курица. Его начинают запускать, его начинают что-то делать, он не может летать. Хотя он свободен. Точно так же, я слышал, делали эксперименты со слонами. Маленький слоненок за ногу привязывали к колонне или к столбу, или к какому-то огромному дереву. И он со временем привык, что есть ограниченность. Да, вот он дергает ногу, все, он не уходит. И потом тихонечко, через несколько там, времени, не знаю, лет там, или месяцев, обрезают этот шнурок, но он не уходит. Потому что рабство уже здесь. Все эти эксперименты полезны для того, чтобы наблюдать и применять их в нашей жизни. Многие люди, рабы своих похотей, своих привычек, желаний, мыслей, они вот здесь. Даже тогда, когда мы становимся христианами, нам нужно избавляться от этого. Но тогда, когда мы не христиане и не искуплены, бедные грешники, ни малейшего шанса нет на свободную жизнь, ни малейшего. В искуплении, Павел говорит, он пришел, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных или чтобы провозгласить их свободными, во-первых. То есть с точки зрения юридической, да, на небесах не ведется больше списки грехов против нас, чтобы потом в лицо нам представить и сказать, вот это против тебя. Все перечеркнуто, все разорвано, все эти бумаги упразднены против нас. Более того, искупление подразумевает свободу от греха, дает свободу не грешить. Верующий может сопротивляться, может разоблачать, когда искушение приходит в его жизнь, может ясно понимать, где опасность таится. Это он это делает в искуплении. Ну, еще один текст, Галатам 3:13. Буквально понимание искупления выкупил или приобрел. С точки зрения Израиля, искупителем или тот, кто выкупал, во-первых, должен был быть родственник. Во-вторых, это должен был быть человек, способный выкупить. То есть, если у тебя нет денег, но ты родственник, ну и поздравляю, ты не можешь ничего сделать. И третье, без которого два тоже бесполезны. Ты можешь быть родственником, у тебя могут быть деньги, но если ты не хочешь выкупать, ну тогда ты не выкупишь. Так вот, вот эта вот комбинация трех позиций, да, в одной личности должно было проявляться по отношению к тому, кого должны были искупить. Ты должен быть родственником, ты должен быть состоятельным, богатым, чтобы выкупить, заплатить цену, и ты должен хотеть это сделать. Я не буду комментировать буквально две иллюстрации, подумайте об этом, когда Авраам погнался за группой военных людей, которые взяли в плен его родственника Лота. И он его приобрел. Да, он не платил деньги, но он по-другому выкупил. Но он был родственником, он был состоятельным, он хотел это сделать. Вспомните Вооза, который выкупал землю. Этот принцип работал. Я еще хотел бы добавить, что еще искупители или вот это слово «гоэл», да, используется в еврейском языке. Родственник имел право отомстить. Так как отомстили сыновья Иакова за свою сестру, которую, помните, язычник один изнасиловал. Имели право отомстить. Наш искупитель жив. И он наш родственник. Потому что жил среди нас, стал как человек. Духом Святым поселился в нас, стал близким нам. Он богатый, он заплатил ту цену, которую никто никогда не смог бы заплатить. И он захотел это сделать. Как это выразилось? Он пришел в этот мир. И в день суда он отомстит всем тем, кто глумился над нашей жизнью. Прежде всего сатана, его ангелы и потом все его служители, которые были здесь на земле. Он отомстит. Грядет этот день. Это тот искупитель, которого Павел здесь представляет. Для нас нужно достаточно много времени, чтобы в деталях это все изъяснять. Но они тогда должны были понимать, что такое искупитель. Пришел искупить подзаконных. И для них это было понятно. Ценой нашего искупления является кровь Христа. Мы сейчас будем совершать вечерю Господню. Исполнять ту заповедь, которую Он нам оставил для того, чтобы делать... Посмотрите буквально кратенько на вторую часть. Искупить подзаконных и что? И дать им усыновление. Вы видите последовательность, друзья? Это не просто провозгласить тебя свободным и сказать, иди теперь, дружище, на все четыре стороны, живи, гуляй, это уже твое право. Но он усыновляет, делает родными. Тогда, когда физические родители усыновляют кого-то, они могут усыновленному ребенку дать все. Фамилию, наследие, образование, любовь, заботу, тепло, абсолютно все, кроме одного, кроме своего ДНК. Они не могут ему передать свою сущность, свой характер, все то, что является внутри их. Бог с нами это сделал. В 6 стихе Павел говорит, «Он усыновил нас». И дал нам Духа Иисуса Христа внутрь нас. И поэтому мы взываем к Нему: «Авва, Отче». Вы знаете, да, эту комбинацию этой фразы «Авва, Отче»? Это арамейское слово «Авва», уменьшенное или ласкательное по отношению к Отцу, когда можно сказать «папа», «папочка». Бог стал таким близким, стал нашим папой. Я вам признаюсь, я никогда не молюсь, и в молитве никогда не произношу слово «папа». Чаще всего говорю «отец». Но Он о нас думает, как о детях. И Он видит нас, как детей. И знаете, каких детей? Именно такого, как Иисус Христос. Друзья, это огромная честь. И если вы верите Богу, что Он не врет, и что Он не преуменьшает и не преувеличивает, а когда говорит то, подразумевает именно это, воспримите себя так, как Бог воспринимает. Бог смотрит на каждого искупленного, приобретенного кровью Христа, человека, как на своего Сына Иисуса Христа. Трудно понять, но это правда. И мы должны на себя так смотреть и к себе так относиться. Если мы относимся к себе ниже этого достоинства, мы принижаем ценность Бога, что Он сделал для нас. Когда вы будете смотреть на себя с точки зрения того, как Бог смотрит, с почтением и достоинством вы будете относиться к Богу. Для вас это будет стимул потрясающий. Мы недавно говорили с братьями, да, кто-то, Володя, по-моему, упоминал, что всегда, когда есть какие-то события в жизни, я себе говорю эту фразу, когда детей отправляю на улицу, всегда говорю им эту фразу: помни, кем ты являешься, помни, кому ты принадлежишь, помни, кто ты. И вот понимая, помня, живя этим в любой ситуации, помни, что ты Сын Божий, что ты дочь Божья, что ты чадо Божье, которое искуплено. Если бы Бог просто мог искупить нас, провозгласить на небе, никто бы его в упрек не поставил, потому что нет высшей инстанции, сказать: я всех прощаю. Наверное, было бы так. Но поскольку Бог сам верен себе, и Он сказал: за всякий грех смерть, и грех ненавистен Богу, и других путей для того, чтобы избавиться от грехов, просто не было. И Он понимал, что все живущие в горизонтали люди, они беспомощны и немощны, чтобы себя искупить. Вот благая весть. Вот ценность Мессии. Вот благость Бога. Он сам идет и проливает свою кровь. Сам идет и умирает вместо грешников, выкупая их от греха. Я хочу сделать примечание. Бог никогда не платил цену сатане. Бог не является должником сатаны. Бог Сын заплатил Отцу за грехи людей. Сын принес себя в жертву Отцу. Это их взаимоотношения. Сатана здесь ни при чем. Сатана сам нуждается, чтобы кто-нибудь искупил его и помиловал его. Но Бог относительно его не сделал таких действий. Вот радостная весть пришествия Мессии, братья и сестры. Бог не просто обещал, и Мессия пришел. Но когда пришел Мессия, Он подчинился всем законам земным, человеческим. И когда Он стал взрослым человеком, в 33 года Он зашел на крест для того, чтобы искупить подзаконных и сделать этих уже свободных людей своими детьми. Я не знаю, чем этот мир может похвастаться, чем этот мир радуется, какими побрякушками. Но у нас есть в хорошем смысле слова, чем гордиться. Мы – дети Божьи. Внутри нас живет Дух Иисуса Христа, Дух истины, Дух жизни, Дух святости, Дух праведности, который соединил нас с Небесным Отцом. И что бы с нами ни произошло, что бы с этим миром ни произошло, на нас стоит печать сыновства. Эту печать поставил сам Бог. И Его рука твердая стоит, и никто не может ее выдернуть, убрать, что-либо изменить. В этом радостная весть. Поэтому сегодня, когда мы участвовать будем в вечере Господней, пусть это будет напоминанием нам о цене нашего искупления. Это досталось нам даром. Бог не требует от нас ничего. Но оно не досталось Богу даром.